Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Вечер воскресенья». Здесь, в студии, я, Владимир Аверин, и наш гость – протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Лионове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, я бы сейчас хотел вернуться все-таки опять к каким-то техническим, закавычу это слово, но тем не менее техническим вопросом от рассуждений о природе христианства и природе человека в христианстве. Вот, с одной стороны, есть почитание мощей святых, с другой стороны, есть почитание еще, не знаю, неких материальных остатков. Ну, там самый, может быть, яркий пример – это пояс Богородицы, а равно есть еще там чьи-то сандалии, например, или там часть монашеского одеяния, ну и прочее, прочее. Вот понятно, о чем я говорю. О тех вещах, которые, ну, совсем тленны, потому что случайны. Случайно эти сандалии на какой-то срок были у этого человека. Случайно именно эти ризы, случайно именно этот плат, случайно именно этот пояс. В общем, это же все вещи, ну, совсем как бы не имеющие отношения. Ну, я не знаю, сколько у меня было пар обуви за мою жизнь. Вряд ли, я думаю, и какой-нибудь святой так уж вел учет своим сандалиям, имея в виду, что вот именно через них и что-нибудь должно обязательно воплотиться и материализоваться. Это как объяснить?
На самом деле, на этот вопрос нет ответа, потому что невозможно регламентировать то, что, скорее всего, должно быть регламентировано неким внутренним чувством такта, вкуса, уместности, да, и мы входим в область, ну, на самом деле, очень таких, ну, расплывчатых, как бы, понятий, да, потому что, ну, вот, не знаю, наверное, можно такой пример привести. Если в древности, да, мы... Я сошлю сейчас на памятник древней письменности христианской. Это вопросы-ответы преподобных в Росонуфе Иоанна. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, пятый век. Вот, в частности, в этой переписке есть такой момент, когда вот один монах, он посылает другому монаху, новоначальному своему ученику, свой монашеский куколь. Да, ну, одеяние, которое надевается на голову, да. И тот, принимая это и надевая, как бы, его на себя, он должен испытать облегчение вот в некой внутренней духовной борьбе, во внутренней брани, да. И, то есть, вот, пожалуйста, пример, когда, в общем-то, личные вещи еще живого человека, да, дают освящение. Или, например, как мы читаем в книге «Деяний», платки и опоясание Павла, да, приносили людям исцеление, и даже тень апостола Петра. Вот это зафиксировано в Священном Писании, в Священном Предании. Вот. То есть это нормально. Это нормально, это есть, и мне кажется, что здесь ничто не выходит за рамки, в общем-то, разумного. Другое дело, когда вот уже в какой-то конкретном случае, да, мы можем говорить, а вот кресло, которое принадлежит святому, вот как может оно быть предметом? Вот здесь уже у меня нет критериев, просто я могу сослаться на некое внутреннее чувство уместности или неуместности этого. Или, например, подошва от ботинка. Вот я просто встречал такую святыню. Вот как? Вот что-то во мне внутреннее заставляет как-то не принимать это. А. Почему? Не могу объяснить, да?
То есть получается, что действительно это вещи, во многом зависящие от каждого конкретного человека, конкретного христианина. Он имеет право не считать это святыней. Хотя, может быть, именно в этом храме, там, в этой местности принято традиционно считать это святыней.
Ну, я вот так вот не могу... Кто я такой, да, чтобы говорить, это не святыня, да? Я говорю просто некое личное ощущение уместности, да, вот, уместности того или иного предмета, как вот предмета почитания, Да? Вот. Со мной может кто-то поспорить и убедить, и доказать, что нет, я в данном случае не прав. И, может быть, я даже как бы соглашусь. Да? Но я просто говорю к тому, что каковы критерии, да, здесь? Вот можем вот этот предмет, предмет-вещество мы можем, да, вот, почитать, а этот не можем. Да?
А есть ли вообще критерии? Прописаны ли они? Есть ли критерии, описанные, скажем, в библейских текстах? Или есть ли критерии, описанные четкие там, на уровне рецептуры?
Ну, например, что касается почитания одежды, верхней одежды, да, это, да, примеры есть. Ветхий Завет, ну, Ветхий Завет, наверное, когда Иаков, да, получил одежды якобы убиенного, вот, якобы убиенного Иосифа, да, например. Или в Новом Завете я уже привел пример, да. Вот. Что касается других каких-то предметов, не знаю. Мне кажется, что здесь все регулируется традицией, в общем, традицией не обязательно в высоком смысле этого слова, да, традицией и практикой. Вот. И мне кажется, что если есть некий вот консенсус, да, вот общины конкретные, да, по местной церкви или епархии, да, не скажу прихода, потому что могут быть разные злоупотребления как бы на этом уровне, то мне кажется, что в данном случае мнение как бы здесь вот церкви, да, ну, его нужно принимать как бы вот в расчет, да, и говорить о том, что да, это вот как бы может быть, да.
А в таком случае встает вопрос подделок, который тоже уже так или иначе упоминались в нашем разговоре. Не секрет, мы тоже это знаем из истории европейской, когда просто штамповались и там и щепки от креста, на котором был распят Христос, и гвозди, и вот эти вот подошвы многочисленные, и там и ризы, и монашеские одежды. И... Но если... Тут почти хочется процитировать нынешнего министра культуры Российской Федерации, что вот именно миф, вот приятие людей, оно важнее, чем, собственно, исторический факт. Но действительно, если уже там, приняли... то какая разница, щепка это от креста или это от чего-то другого? Но если это помогает людям, тогда, значит, и не надо выяснять
истину. Господь призывает нас к разуму, а не к безумию. Понимаете, здесь так нельзя к этому подходить. Поэтому вообще, на самом деле, в России синодальной эпохи, да, вот, к этому относились крайне серьезно, и, в общем-то, не так-то просто было какую-то святыню, в общем-то...
Объявить святыню.
Да, объявить святыню, в общем-то, это правильно. Вот. Что касается, ну, я могу, может быть, за Россию говорить, поскольку действительно в 15-16, там, 17 веке с Востока к нам привозились многие святыни. Отчасти это продиктовано тем, то, что, скажем, греческая церковь, находившаяся под гнетом, да, пыталась получить милостыню от наших как бы царей
и что-то
привозили,
спасти,
да, привозили те или иные как бы святыни, ручаться за их подлинность, сами понимаете, в общем-то, ну, достаточно трудно, да. Вот, поэтому все-таки, если есть обоснованные сомнения, да, то об этом надо прямо говорить. Поэтому все-таки, если... те же мощи Николая Чудотворца, да, вот, которые есть во многих храмах, вот, если удалось бы проследить, да, их, как бы, генеалогию, если все-таки это, скажем так, венецианского происхождения, да, то, скорее всего, это могут быть неподлинные мощи, вот. В отличие, кстати, от вот, мощей Николая Чудотворца, привезенных из Бари, да, здесь, в общем-то, это не просто церковная традиция, это исследования, очень серьезные антропологические исследования были проведены в Италии, которые подтвердили подлинность этих мощей.
А тогда, смотрите, тогда, опять же, у меня, человека светского, встает некоторое количество вопросов. Сегодняшние технологии позволяют провести любые совершенно экспертизы. И вот последний, ну, не то чтобы скандал, но некое недоразумение с музеями Ростовского Кремля, которые получили много чего в дар от Лобанова-Ростовского, а теперь выяснилось, что, в общем, часть, по крайней мере, вещей фальшивая, о чем Лобанов-Ростовский мог не знать, честно говоря. Но это выяснилось сегодня, и уже нельзя атрибутировать Фалька как Фалька, там, например, или Ларионова как Ларионова, потому что есть вот, результаты экспертизы. Если есть потребность действительно выяснить, вот, если она существует, выяснить подлинность, то сегодня с учетом там, с каких-нибудь спектроскопических исследований, радиологических исследований, в конце концов исследований ДНК, всегда можно сравнить.
Теоретически возможно этот образец, сравнить и этот, образцы, да, и эти образцы. Мощей, которые сейчас.
Но я, про это, не слышал. Может быть, это есть, но, опять же, там про произведение искусства я слышу постоянно, а про это не слышал. Значит, делаю я вывод, потребности такой нет. И тогда пытаюсь найти объяснение, а почему нет такой потребности. И у меня есть только одна параллель. Опять же, вот если вернуться к тексту Достоевского, который описывает очень тщательно келью старца Зосимы, то там в центре икона Богоматери, писанная еще до раскола. А это для меня, там, как для искусствоведа, значит, что это ценная вещь, там, с провинансом. Там. А рядом есть и гравюры, привезенные из Запада, и олеографии выпущенные. Ну, то есть вот качество, художественное качество очень и очень разное. Но, тем не менее, это все в одном углу, на одной стене, и равно почитаемое как носитель образа Божия или образа святого. И тогда, вот я говорю, что у меня параллель, тогда, в общем, уже не очень важно.
Нет, вы знаете, я могу отчасти с вами согласиться, хотя я считаю, что подлинные святыни – это не то, что важно, это один из основополагающих вопросов правильного отношения к святыне. Вот. Поэтому я здесь как бы вот против того, чтобы некий такой туман уходить, но, вы знаете, вот все нужно понимать двояко, притом духовно, ну, мне кажется, что это не совсем правильно. Вот. Но даже если мы можем почитать святыню, да, в подлинности которой у нас есть сомнения, да, если мы относимся к этой святыне как к иконе.
А вот здесь вот тоже вопросы и ответы.
В смысле, да. Как, сейчас, да, мы понимаем, что это то, что изображает, да, вещь некого святого.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомню слушателям, что это программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». И у нас в студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове. И вот опять, вот и икона. А значит, икона равна дурно написанная и хорошо написанная. Написанная там великим мастером и написанная неизвестно кем. Написанная в XII веке или написанная там позавчера, что называется. Все ведь образ на себе несет. Нет тогда разницы для верующего. Или
мы должны внутренний отчет себе давать. Ну вот хорошо, я, можно пример приведу, да, из духовной жизни. Да? Вот вы знаете, что для аскетической практики, определенной аскетической практики, то есть католической церкви, православия, да, характерен такой диссонанс, как, например, возможно или невозможно, скажем, участие некой фантазии во время молитвы. Да? То есть можно ли представлять образы в уме, да, вот святого Божьей Матери, да, визуализировать, скажем, или нельзя, да, как вот, скажем так, быть, да, вот. Святитель Феофана Затворника есть очень интересное рассуждение на эту тему, он говорит, что, ну, смысл общего его рассуждения такой, что если человек отдает себе, что он понимает, что это его, это не реальность духовного мира, это его образ, да, который он сознательно приводит себя на память, да, для вот некого вот возбуждения своего благочестивого, скажем так, его чувства, да, то в таком случае, да, это не может привести человека, вот, скажем так, к духовной прелести. Но если человек, конечно, решит, что вот его эти, скажем так, размышления, да, это вот и действительно есть реальные
явления,
там, явления, да, то, конечно, в общем-то, это путь, в общем-то, к нездоровому направлению духовной жизни, да. То же самое и здесь. Допустим, если есть камень, вот камень, который, вот, который лежал в келье какого-нибудь святого, да, как к этому относиться? Вот. А вот лежал или не жал, там, принадлежал ему или не принадлежал? Как быть? Возможно, не принадлежал, да, но я отношусь к этому камню как к некой вот иконе быта этого святого, да, то есть я понимаю, для чего мне это. Вот. А другое дело, когда я убедился, что эта вещь, например, действительно принадлежала святому, здесь уже, понятно, я, опять-таки, отдаю полный себе отчет, соответствующим образом к этому отношусь. То есть мне кажется, важно понимать, что мы делаем при этом. Вот. И мне кажется, возможны разные варианты.
Вот. И еще вопрос, который мне в голову ни почем не пришел, это спасибо коллегам по редакции. Оказывается, есть сегодня люди, которые, ну, практически коллекционируют разнообразные святые предметы. И с правдами и неправдами зачастую из разных мест привозят себе, и дома вот это у них все хранится, утверждают мои коллеги. С полным основанием знаю, о чем говорят. Для меня это тоже совсем странная история, потому что вот такое когда там мощи, например, частицы мощи или тот или иной предмет освященный хранится в храме, то я понимаю тоже, как опять же человек со стороны, это для церкви, это для всех. И в этом смысле там, его ценность, ну, безусловно, вот в этом смысле. Когда это дома у себя, значит, в чемодане под кроватью, ну, или в сейфе, тогда вообще решительно не понимаю, зачем. Но как явление, утверждают, это есть. И, на мой взгляд, это противоречит каким-то очень важным вещам.
Знаете, я в меру сил стараюсь жить по-христиански, но я считаю, что мой дом недостоин, чтобы в нем находились вот какие-то такие святыни. Вот, если бы они появились бы, я бы отнес их в храм. Понимаете? То есть это, ну, мне кажется, это нормальное, естественное, здоровое христианское чувство. Да, там, выйди от меня, Господи, да, из моей лодки, потому что я человек грешный. Вот это реакция апостола Петра. Да. Поэтому здесь, в общем-то, истоки этого явления. Если человек хочет собрать, да, для того, чтобы потом передать это для поклонения другим людям, да, в этом ничего плохого нет. Если это предмет коллекции, вот, ну, знаете, вот, допустим, светские люди, они много чего, скажем, коллекционируют. Да. Ну, вот у него такой интерес, я коллекционирую вот христианские мощи, при этом я могу быть абсолютно вот к этому непричастен. Это другой вариант, да. Вот. Бывает, что человек именно коллекционирует и понимает, что ему это, в кавычках, конечно, приносит духовную пользу. Вот. Это, конечно, заблуждение.
Но это вот такая приватизация Христа, ну, получается.
Тут, как сказать, тут разные могут быть причины этого, потому что иногда человек, вы знаете, как ведь рассуждает. Я, конечно, у меня есть какие-то грехи, да, но вот я вот это вот буду делать, и вот, может, Господь за это меня спасет.
Угу, бухгалтерия.
Ну да. И, да, я, конечно, может быть, там, вот у меня есть смертные грехи, но вот зато я вот там посещаю какие-то цветы, ну, может, вот за это Господь меня спасет. Я просто встречал подобного рода, в общем-то, я это говорю не просто так.
Нет, вот. И эта логика мне очень понятна.
Вот с Александра Шмемана в дневниках есть такая запись интересная, замечание про одного человека. Он, конечно, скажем так, гомосексуалист, но вот ездит на Афон, и вот как-то вот думает, что вот он этим, ну, хоть может, понимаете, вот зато вот на ездит, вот, вот может, думал человек, что он хоть этим спасется. Хотя это, конечно, самообман, вот, и как бы свое как бы тяжелое нравственное состояние, да, ты не перекроешь вот ни коллекционированием, ни посещением святых мест, потому что, прежде всего, Господь в твоем сердце. Вот. И это в мощах он только потому, что эти святые его свое сердце приняли, которые, потому что они жили свято. Ну, я извиняюсь, я, может быть, несколько отвлекусь, но я не могу в этом не сказать. Ведь у нас есть самая главная святыня и вообще сердце и центр нашей веры. Это Господь Иисус Христос. Тот, с которым мы встретимся по завершении нашей жизни, с которым будет, надеюсь, связана наша судьба в Царстве Божьем. То есть это альфа и омега нашей веры, цель всего. Вот у нас когда-нибудь будут шестичасовые очереди к святой чаше с причастием, к самому Христу прикоснуться? Вот вопрос.
Да.
Хотя, казалось, все очевидно. Мы сейчас с вами говорим, обсуждаем абсолютно банальные вещи, да. Вот. Но они как-то вот, как бы в практике человеческой жизни, они как бы не представлены явленным образом, да, то есть вот есть чаша Святой Евхаристии, сам Христос, который нам себя отдает и преподает, и через что мы делаемся едины с Ним, это не метафора. Для нас, христиан, православных христиан, это не просто какое-то воспоминание психологическое, это реальное участие в жизни Христа, не только в его духе, но и в его телесности в том числе. Вот. И, казалось бы, должны в храмах кругосуточной очереди желающих прикоснуться ко Христу, причаститься. Вот. Почему-то нет, а к мощам есть. Опять, это не против мощей, это против нашего неправильного восприятия, некого дисбаланса восприятия каких-то очень важных элементов нашего православно-христианского мировоззрения.
Ну, потому что для для причастия все-таки надо подготовиться, между прочим. Надо совершить нечто. Это труд.
А к мощам можно не готовиться. Да разве так?
Да. И вот здесь
мы
каждый раз в этой программе говорим, кажется, о банальных
при
вещах.
При самой строгой подготовке к Христовому причастию, ну, не занимает 6 часов, даже вот прочитывание внимательное всех молитв к причастию не займет никогда 6 часов у человека.
А это вот, может быть, я не знаю, современной ли жизни пример, или всегда это было. Но, судя просто по своей ленте, там, в одной из социальных сетей, назову это так, посты про то, что в очереди был, они появились. В той очереди был, и в этой был. Или там вот на Афон, пожалуйста, или еще вот куда-то съездил. То есть это такие как бы вот исключительные вещи. Постов про то, что я причастился, но...
Ну, слава богу, что их нет, конечно.
С одной стороны, слава богу, что их нет, а с другой стороны, их нет. А вот те есть... И тогда встает вопрос действительно, опять же, вот я всякий раз подчеркиваю, сидя здесь в этой студии, я рассуждаю как человек со стороны, как наблюдающий все-таки за этим. И когда я наблюдаю, то как раз вот подобные вещи, то, о чем вы говорите, и вызывают во мне некоторые, ну, неприятие образа жизни. Потому что, ребята, ну вы приоритеты для себя расставьте тогда, если вы называете себя. Если действительно вы, там Росстат нам говорит про 85, а то и 92%, значит, вот, верующих, а статистика людей, ну, это тоже известные цифры, причащающихся хотя бы там, раз в год, это единицы процентов, а не десятки даже. Ну, вот есть в этом какой-то странный дисбаланс.
Я здесь повторю не свою мысль, вот, когда у нас, скажем так, иногда... Бывает, что восторгаются цифрами переписи 37-го, 39-го года, 37-го. Что вот там многие в анкетах показали себя верующими, там более, там, не помню сколько, более 50%. Угу. Вот, и на что было сказано, это не я эту мысль придумал, вот, что, а что это были за верующие-то, которые позволили расстрелять священников, других верующих, разрушить храмы. То есть, видите, как...
Но здесь мы с вами впадаем тоже, знаете, мы требуем подвига от других тогда, предъявляем претензии иным людям, вместо того, чтобы сосредоточиться там, на себе. Вы на себе, я на себе. Хотя вот этот соблазн все время, конечно, посмотреть, а вот чего-то, вот они-то зачем, а им что, а почему они такие, и тут же высказать приговор. Во мне он сидит. Все время я себя ловлю на том, просто закрываю рот там, я с языка снимаю у себя какое-нибудь слово, которое может звучать как приговор там, кому-нибудь, вынесенный мной. А кто я такой, чтобы судить, в конце концов? Наверное, у этих людей есть какие-то основания вести себя именно так. Может быть, слабость.
Ну, знаете, в плане вообще земной истории церкви это вопрос неразрешимый. Это будет всегда. Вот, и, в общем-то, как в одном человеке, я могу про себя сказать, там, про кого угодно, живет и благодать, и грех, да, и все это борьба, более или менее успешная, то же самое происходит у любого, как бы, человека, да, и поэтому я думаю, что вот смысл, да, вот наших сейчас рассуждений на эту тему, да, это помочь самим себе, а может, еще и кому-то, да, помочь просто приобрести... трезвенный христианский взгляд, да, вот на эти вот вопросы. Конечно, никого не осудить и, в общем-то, не проявить никакого высокомерия, да, или... Вот, ни в коем случае, я думаю, что и вы, и я в этом, скажем так, едины, да.
Ни в коем случае.
Это болит, это болевая точка, мы о ней говорим, и мы надеемся, что... Кто-то к этому прислушается.
И я хочу, чтобы в финале еще раз напомнить ваши слова, вот для меня показавшиеся, может быть, самыми главными сегодня. Если вы готовы 6 часов потратить на очередь, то потратьте хотя бы 6 часов в год на то, чтобы помочь кому-то, кто нуждается в вашей помощи. Спасибо большое. Я благодарю нашего гостя, протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Резоположения в Леонове и преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии. Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».